Глава 22. Свежий взгляд. В ожидании загадочного Улисса Константин и Евгений жарко расписывали остальным светлым головам достоинства своего друга. Причем версии кота и пингвина различались. У Евгения Улисс получался таким независимым супергероем, а по словам Константина, Улисс был способен на супергеройские поступки только с помощью друзей, в первую очередь представителей семейства кошачьих. А если конкретно, то Константиново семейство кошачьих. «С твоей помощью?» — Артур из-под лобья посмотрел на брата. «О, я знаю, что такое твоя помощь». «Мы все знаем», — сурово добавил профессор Интегральский. Константин с укором оглядел собеседников. «Хотите сказать, что моя помощь не пошла вам на пользу?» «Ой, не пошла», — покачал головой Артур. «А Улиссу пошла», — торжественно объявил Константин. «Видите? Какой он особенный!» Однако старания Константина и Евгения привели к обратному результату. Настороженность светлых голов в отношении загадочного лиса Улисса возросла. Настороженность светлых голов в отношении загадочного лиса Улисса возросла. Так нередко происходит, если что-нибудь чересчур расхваливать. Артур уже начал жалеть о своем согласии пригласить эксперта со стороны, когда в дверь кабинета постучали, и в ответ на профессорское «войдите» на пороге появился тот, о котором велись разговоры весь последний час. Воцарилась тишина. Светлые головы уставились на вошедшего лиса. Кабинет заполнила атмосфера любопытства. Профессор, Артур и Денис присматривались к незнакомцу, пытаясь разобраться в нем по внешнему виду. Внешний вид был безупречен. От лиса ощутимо исходила способность разруливать безвыходные ситуации. Константин подмигнул новоприбывшему, а Евгений приветственно помахал крылом. Лис улыбнулся друзьям и представился остальным. Улисс. Светлые головы представились в ответ, не сводя заинтригованного взгляда с лиса. Тот, словно не замечая столь откровенного интереса к своей персоне или просто будучи к подобному привычным, невозмутимо повесил на вешалку берет, зонт и поношенное пальто, из внутреннего кармана которого выглядывала деревянная флейта. «Флейта?» — не удержался от удивленного восклицания Интегральский. «Совершенно верно», — кивнул Улисс, усаживаясь в свободное кресло.
«Зачем?»
«А как же? Я без нее из дома не выхожу. Мало ли что». Лис перевел взгляд на Артура. «Отличный прикид. Помнится, в первом классе я тоже как-то нарядился роботом. Хотел напугать стиральную машину». «Я никого пугать не собираюсь», — ответил кот. «Напротив, меня самого пугают». Лис Улисс, понимающе кивнул. «Уж не потому ли я здесь? Вижу по глазам, что да. Рассказывайте». И Артур принялся рассказывать. Он поведал Улиссу о пойманном сигнале из космоса и губителе вселенных, о Кире и Яне, о Лероне и Тарине, о майоре Полигона и военных, о Бржихле и инопланетном катере, о Ботанах и Густаве Буре, о свидетелях и незримых агентах, об Эфернусе и сумрачном кампусе, о древнем послании из храма Почтампты и юном мудреце. Его рассказ то и дело прерывали другие участники событий, чтобы добавить, исправить, опровергнуть, короче, дополнить картину. Из-за этого картина разваливалась на куски. Но Улисса, судя по всему, это не беспокоило. Он внимательно слушал и, несмотря на совершенно невероятную историю, ни разу не выказал скептицизма. Похоже было, что этот зверь с невероятными историями на «ты». Однако профессора Интегральского невозмутимость лиса удивляла.
«Вы что же, верите в это все?»
«Верю ли я, что все обстоит именно так, как вы рассказываете, не знаю», — признался Улисс. «Но я верю, что рассказ искренний».
«Но он же звучит, как небылица», — воскликнул профессор. «Неужели вы не допускаете мысли, что это розыгрыш?»
«Вообще-то нет. У меня есть все основания полагать, что все серьезно».
«Поразительно».
«Отчего же? Напротив». «В первую очередь, кстати, это благодаря вам, профессор. Присутствие уважаемого ученого мужа помогает мне верить тому, что я слышу. Также и благодаря вам, Константин и Евгений. Вы мои друзья и не станете меня так по-дурацки разыгрывать. И вам благодаря, Артур.
Зверь не станет просто так наряжаться роботом. Это тоже помогает поверить. Улис повернулся к Денису. Кролик приосанился. Лис повел бровью и сказал «да». И отвернулся. На кролика нахлынула обида. «Это что же такое? Все здесь полезные, кроме него? И это после всего, что он сделал? И тем более до всего, что он еще сделает?» Денис сердито потряс ушами и заявил. «А я думаю, у вас ничего не выйдет». Улис не удивился выпаду в свою сторону и примирительно ответил. «Признаться, я и сам порой так думаю. Видите, мы с вами чем-то похожи». «Еще чего. Я что, похож на зверя, который носит с собой флейты?» «Так и я их когда-то не носил». «На самом деле у нас есть идея», — вмешался профессор Интегральский. «Да», — подтвердил Артур. «Мы решили, что нужно как-то отвлечь военных». «Отвлечь военных — хорошая мысль», — одобрил Улис. «Вопрос как?» «Взорвать их базу», — осенила Константина. «Отлично, Константин, взорвешь их базу».
«Ты серьезно?»
«А ты?»
Кот недовольно передернул плечами. Опять его идеи незаслуженно отвергают.
«Если подумать, просто отвлечь военных будет недостаточно», — произнес Улис, потирая подбородок. «Ведь есть и другие противники. Ленорцы, незримые агенты, что бы эти слова ни означали».
«Поэтому мы обратились к вам за помощью», — сказал Интегральский. «Ваши друзья заверили нас, что вы способны что-нибудь придумать».
«Может, и способен», — не возражал Улис. «Но прежде я хочу лично встретиться с Кирой и Яном».
«Зачем?» — хором удивились светлые головы.
«А как же иначе? Это ведь на них все завязано».
«Можно по видеочату. Продвинутая технология», — предложил Денис, все еще обиженный на Улиса.
«Нет, мне нужна личная встреча.
Хоть это и отсталая технология».
«Но Ян не разговаривает», — заметил Артур. «Зато я разговариваю».
«Там уже они прячутся», — напомнил Евгений. «Встреча — риск».
«Думаю, кое-кто сможет обговорить детали встречи, чтобы риск был минимальным», — сказал Улис. «Денис, я имею в виду вас».
«Меня?» — кролик воспрял духом. Обиды как не бывало. «Да, я могу, из ботанического сада, по видеочату. Продвинутая технология».
«Чудесно», — Улис встал. «Что ж, за дело?» «Константин, есть разговор». Кот с энтузиазмом вскочил. «Раз есть, поговорим». Сняв с вешалки пальто, берет и повесив зонтик на лапу, Улис обернулся к Артуру и спросил. «И все же, почему вы робот?»
«Конспирация», — со значением ответил Артур.
Улис приподнял одну бровь, придав морде слегка удивленное выражение. «Внедряетесь в коллектив роботов?» Артур рассмеялся.
«Нет, конечно. Это чтобы оторваться от слежки военных».
«Ах, вот оно что. Смелое решение». Улис задумался. «Знаете что? Теперь нужно сделать наоборот». Предложение осталось светлыми головами непонятым.
«Нарядить роботами военных?» — предположил Константин.
«Это было бы забавно», — сказал Улис. «Может, как-нибудь в другой раз. А пока просто сделать так, чтобы шпионы узнали про вашу конспирацию».
Это предложение тоже не вызвало понимания.
«Чего?» — выразил всеобщее недоумение Денис. «Пускай Артур вернется на то место, где оторвался от слежки, и снимет свой наряд у всех на виду», — пояснил Улис, «чтобы военные поняли, что они его упустили. А особенно, почему они его упустили».
«Зачем?»
«Для конспирации». Денис перевел взгляд на Константина. «Он всегда так изъясняется?»
«Время от времени», — ответил кот.
«А, по-моему, все понятно», — неожиданно заявил Евгений. «Только я вам не скажу, потому что вы хотели снова сделать меня брыжихлой. Жалкие земляшки!»
Артур жестом попросил друзей умолкнуть и спросил у Лиса, каким образом нарушение конспирации ей же и поможет. «Очень просто», — улыбнулся Лис. «Нарушение конспирации поможет другой конспирации. Подробнее объясню позже. Время не ждет».
«Погодите, Улис», — окликнул его профессор Интегральский, не принимавший участия в последнем разговоре, но внимательно его слушавший. «Даже если удастся оторваться от военных, что делать с этими загадочными незримыми агентами?
Буду, однако, откровенен, я не очень в них верю, потому что невидимость живых существ антинаучна.
Или метафорична, — заметил Улисс. Все снова непонимающе на него уставились.
То есть,
— насторожился профессор, который испытывал неловкость от того, что мысль этого молодого лиса обгоняет его собственную. В некоторых детективах авторы называют невидимками персонажей, которых другие не замечают. Например, из-за их профессии. Охранники, таксисты, официанты, горничные. К их присутствию все привыкли. И это помогает им совершать преступления или за кем-нибудь следить.
«Вот это да!» — ошеломленно произнес Артур. «Значит, эти незримые агенты среди землян, и мы просто не обращаем на них внимания?» «Это таксисты!» — убежденно заявил Константин.
«Почему таксисты?» — удивился Евгений.
«А ты что, не помнишь, какие они, таксисты?»
«Нет».
«Вот поэтому!»
Улисс взялся за ручку двери. «Но, разумеется, я могу и ошибаться. И тогда...»
«Что тогда?»
«Они действительно невидимы».
Улисс и Константин пристроились в одной из пустых аудиторий. Лис выглядел очень серьезным, а кот, напротив, довольно сиял. Он обратил внимание, какое впечатление на светлые головы произвел Улисс, и принял этот эффект исключительно на свой счет. Нет, конечно, идея позвать лиса принадлежала Евгению, но счет — константиновский. От мысленного самолюбования его отвлекли неожиданные слова Улисса. «А теперь выкладывай то, что скрываешь от других». Константин немедленно покинул заоблачные высоты фантазии.
«Скрываю?»
«Константин, я тебя знаю. Ты очень хочешь о чем-то рассказать. Да тебя просто распирает. А раз до сих пор не рассказал, значит, не хочешь при остальных».
Кот растерялся. «Ну, да, хоть я дал слово никому не говорить».
«И как? Никому не говорил?»
«Никому».
Улисс вздохнул. «Ну, раз так, только скажи, этот ужасный секрет как-то связан со всеми теми удивительными вещами, что я сегодня услышал?» Константин немного подумал и ответил.
«Если считать, что те удивительные вещи, на мой взгляд, тоже не особо друг с другом связаны, и если учесть, что мой секрет еще более удивителен, то одно из двух — либо связан, либо я не знаю».
«Ладно», — Улисс развел лапами, — «остается только пожалеть, что ты не можешь мне его открыть. Возможно, он помог бы решить ту неимоверно сложную задачу, которая перед нами стоит. Но нет так нет».
Улисс решительно встал.
«Погоди», — хмуро сказал Константин.
Улисс решительно сел.
«Вообще-то я рассказал Артуру», — сообщил кот. «Но это не значит, что я нарушил слово».
«Разве?»
«Да, потому что Артур мой брат, хоть и двоюродный, а все равно».
«Ну и что?»
«А то. Данное слово — это святое, так?»
«Так».
«И семья — это святое, так?»
«Так».
«Нельзя предпочесть одно святое другому. Таково мое мнение, и оно свято».
Улисс покачал головой.
«Ну и демагогия. Однако во внутренней логике ей не откажешь. Только я-то тут при чем?»
«Притом», — горячо возразил Константин, «ты же мне как брат. Разве не так?»
«Так».
«Вот и слушай тогда. В общем, пошел я вместо Артура в школу».
Придя домой, Улисс приготовил кофе покрепче и сел за стол. От того, что он узнал за последние пару часов, голова шла кругом. Срочно требовалось привести мысли в порядок. Поэтому Улисс начал за ними безжалостную охоту. Каждую пойманную мысль он записывал на карточке и, не мешкая, бросался вдогонку за следующей мыслью. Вскоре весь стол оказался усеян исписанными карточками. Даже пришлось переставить чашку на стул. Задумчиво нахмурив лоб, Улисс передвигал карточки с места на место, складывал в стопочки, перекладывал, переворачивал и даже сворачивал в трубочку.
«Не вижу», — шептал он. «Во всем этом точно есть закономерность. Почему я до сих пор ее не вижу?»
Улисс устало откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Ему показалось, что, будучи перенесенными на карточки, мысли и правда покинули его разум.
Если зацикливаться на проблеме, то разрешить ее станет еще труднее. Надо отвлечься на что-нибудь. Улис вздохнул, встал, вытащил из внутреннего кармана поношенного пальто флейту и, став у окна, заиграл спокойную мелодию. Музыка была простая, и поэтому Лис, не вполне освоивший инструмент, справлялся с ней без особого труда. Дойдя до верхней «до», мелодия оборвалась. Улис отнял флейту от губ, стукнул себя по лбу и бросился к столу. Подчиняясь четким движениям его лап, карточки стремительно меняли позицию. Карточка «Ян» легла рядом с карточкой «Катер». Рядом пристроились «Юный мудрец» и «Храм Почтамты». Карточки «Военные» и «Густав Бур» переместились к карточке «Ботанический сад». А затем вся эта троица перестроилась поближе к карточке «Бржихла Суллок». Улис возбужденно провел еще несколько манипуляций, выкрикнул «Ха!» и бросил на карточку «Катер» карточку «Коллективный разум». Однако ликование тут же сменилось тревогой. Улис нервно постучал пальцами по столу, приговаривая: «Нет-нет, так нельзя. Нужно что-то другое». Он отодвинул карточку «Ян» к краю стола, но этого ему показалось недостаточно, и он положил ее в карман. Проблема этим, однако, не решилась. Улис провел пальцами по карточкам, на некоторых из них ненадолго задумчиво останавливаясь. Это продолжалось до тех пор, пока он не добрался до карточки «Артур». Улис замер, поднес карточку к глазам и улыбнулся. «О да!» — удовлетворенно произнес он, а затем зачеркнул имя «Артур» и написал под ним другое слово. Улис бережно поместил карточку в центр стола и воскликнул: «Вот теперь порядок!» В этот момент зазвонил телефон. Это был Денис. «Я убедил Киру с вами встретиться», — сообщил кролик. «Не скажу, что это было просто». «Нам противостоят армия и могущественные пришельцы», — заметил Улис. «Так что забудьте слово «просто». Она приведет мальчика?» «Если не передумает, я ни в чем не уверен». «Где и когда?» «На Кровавом мосту, в 9 вечера». Улис бросил взгляд на настенные часы. До 9 оставалось всего полчаса. «Я тоже приду», — сказал Денис. «Не нужно», — возразил Улис. Кролик поспешил обидеться. «Ну и, пожалуйста, не очень-то и хотелось. Вас ждет другое задание, не менее важное», — сообщил Улис. «Кроме вас с ним никому не справиться». «Это меняет дело», — воодушевился Денис. «Что нужно сделать?» Артур раскрыл свою маскировку. «Да, хорошо. Добудьте еще 4 костюма робота». «Зачем?» «Они скоро пригодятся. Но объясню позже. Пока что добудьте их. Сможете?» «Думаю, да. Отлично. Я побежал навстречу. Созвонимся». Кровавый мост — унылое пустынное место, куда горожане старались без особой надобности не забредать. На мост щедро проливался лунный свет. Ни один субъект, включая и армейских шпионов, не смог бы здесь остаться незамеченным. «Хороший выбор», — одобрил Улис решение Киры, остановившись в нескольких метрах от моста. Часы показывали 9:55. С другой стороны моста появились 2 фигуры, повыше и пониже. Та, что повыше, взошла на мост и медленно двинулась к Улису. Вторая фигура последовала за ней, держась на несколько шагов позади. Улис пошел навстречу и на середине моста встретился с молодой кошкой. Ее спутник остановился чуть поодаль. «Кира? Улис? Рад, что вы не испугались со мной встретиться». Глаза девушки холодно блестели. «Еще как испугалась. Улис, будьте добры, скажите что-нибудь такое, чтобы я не пожалела о своем решении». «Извольте. Я знаю, как вам помочь». «Неужели?» Казалось, Кира еле сдерживается, чтобы не фыркнуть. «А почему именно вы придумали, как мне помочь, а не целая компания умных зверей? Они ведь тоже пытались». «В том-то и дело, что они пытались придумать», — ответил Улис. «Именно придумать. А я ничего не придумывал. Я узнал, как вам помочь». «Какая разница?» — удивилась Кира. «Между придумать и узнать довольно большая».
«Хм. Ладно, убедили. Вы неимоверно круты, и я 100 раз права, что согласилась с вами встретиться. Внимательно слушаю. Что вы узнали?»
Улис покачал головой. «Не могу сказать. Во всяком случае, не все».
«Вы что, издеваетесь?»
«Ни в коем случае. Послушайте, то, что я узнал, это нечто вроде уравнения. Мне понятно, из чего оно состоит и чему равно. Только вот части этого уравнения мы сами. Достаточно, чтобы изменился один компонент, и уравнение нарушится. И я очень опасаюсь, что если сболтну лишнее, то невольно направлю кого-то в неверную сторону. Тогда ничего не выйдет».
«Забавно. Вы ничего толком не объясняете и полагаете, что я должна вам доверять. С какой стати? Только из-за вашего красноречия?»
«Решайте сами, из-за чего», — серьезно ответил Улис. «Но то, о чем я намерен вас попросить, потребует полного вашего доверия. Абсолютного». Кира насторожилась.
«О чем попросить?»
«Отпустите со мной Яна».
«Что?» —
Кира выпучила глаза. «Понимаю, как это звучит», — мягко заметил Улис.
«Бррх!»
— подтвердила Кира. «Ну да, примерно так и звучит. Погодите, куда вы? Дайте мне объяснить».
«Нечего тут объяснять! Вы псих!»
«Пожалуйста, вернитесь!» Однако девушка решительно удалялась. Когда она поравнялась с неподвижно стоящим Яном, Улис предпринял еще одну попытку.
«Кира, они ищут вас, а не меня!»
Кошка остановилась. Улис медленно двинулся к ней.
«Не хочу показаться пессимистом, но, скорее всего, они вас найдут. Вы же понимаете, что это только вопрос времени».
Кира молчала, однако ее решительность была поколеблена. Улис продолжал. «С вами Ян в опасности. Самое разумное — это поручить его защиту кому-то, кого никто не разыскивает и о ком военные ничего не знают. Из всех светлых голов такой только я один». Он подошел ближе и, наконец, впервые увидел мальчика вблизи. Внешне Ян ничем не отличался от обычного земного котенка. Он из-под лобья глядел на лиса, но во взгляде его не было страха, скорее покорность судьбе. И это Улису не понравилось.
«Но тариняне попросили меня охранять Яна», — сказала Кира. «Это я за него в ответе».
«Вот именно. Что вы скажете его родителям, если военные вас обнаружат и заберут Яна? Может, они спросят, почему вы не согласились на мое в высшей степени разумное предложение?» Девушка прикусила губу. Казалось, что она ушла в себя. Улис ей не мешал. Пускай подумает. Кира подумала и сказала:
«Нет».
Улис развел лапами. «Нет так нет. Только давайте спросим и Яна». Кира усмехнулась и пожала плечами. Она не сомневалась, что Ян не согласится ее оставить. Их же так много связывает. Улис наклонился к мальчику. Их глаза теперь были почти на одной высоте. «Ян, ты ведь все слышал, верно?» Мальчик кивнул. «Пойдешь со мной?» Секундное замешательство и... еще один кивок.
«Ян!» —
пораженно воскликнула Кира. Котенок схватил ее лапу и потерся о нее мордой, глядя Кире прямо в глаза. Его взгляд будто говорил: «Ты должна понять». Кира дрогнула.
«Ладно,
с тяжелым сердцем иду на это. Но, Улис, если с Яном что-нибудь случится, я никогда вам этого не прощу. И себе». «Спасибо, Кира. Я понимаю, как непросто вам было на это решиться. Поверьте, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить парня». Девушка присела на корточки и взяла Яна за лапы.
«Все будет хорошо. Смотри, сколько зверей о тебе заботятся. Вот увидишь, все будет хорошо».
Кира обняла мальчика. На ее глазах выступили слезы.
Затем она выпрямилась и спросила: «А мне что делать? Продолжать прятаться?» «Не совсем», — ответил Улисс. «Дело в том, что у меня есть еще одна просьба. Надеюсь, полегче?» «Боюсь, что нет. Даже уверен, что нет». Девушка поежилась. «Ну, говорите. Если это поможет Яну, я готова». «О, это поможет Яну», — убежденно заявил Улисс. «А вот насчет готовности не спешите». И действительно, по мере того, как он объяснял, что еще требуется от Киры, девушка мрачнела все сильнее. Дома Улисс потчевал Яна чаем с пончиками и расспрашивал об инопланетной жизни. Толку от этого было мало. Кроме того, что, будучи весьма юным пришельцем, мальчик не так уж много знал, он мог лишь кивать и качать головой. Не получив толком никакой ценной информации, Улисс сообразил предложить Яну порисовать. «Вот тебе бумага и карандаш. Набросай что-нибудь о своей жизни. Что-то для тебя важное. Сможешь?» Мальчик кивнул и с энтузиазмом взялся за карандаш. Вскоре перед Улиссом возник рисунок. На фоне россыпи точек звезд два дискообразных звездолета, один из которых, по-видимому, преследовал другой. «Это вы убегаете от леронцев?» — предположил Улисс и, получив в ответ кивок, добавил: «Ваши корабли очень похожи». Ян яростно замотал головой и резкими росчерками внес в рисунок изменения. На борту одного из кораблей появилась четырехконечная звезда, а на борту другого — треугольник с хвостом, похожий на след самолета в небе. «Звезда — это символ Тарина?» — спросил Улисс. Мальчик кивнул. «А треугольник — Лероны». Снова кивок. «А почему хвост?» «А, это комета. Комета — символ Лероны?» Ян улыбнулся. «Нарисуй еще что-нибудь», — предложил Улисс. Котенок вопросительно посмотрел на Лиса. «Ну, не знаю. Что-нибудь про себя». Ян почесал нос и вновь сосредоточенно склонился над листом. Результатом его трудов стал рисунок, изображающий котенка. «Автопортрет?» — спросил Улисс. Ян помахал ладонью, мол, подожди, я еще не закончил. За спиной котенка он нарисовал чей-то силуэт. Силуэт был лишен конкретных очертаний. Что это за существо, было неясно. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Улисс. Ян ткнул карандашом в свое изображение, а потом в силуэт. «Кто это?» Ян развел лапами. «Не знаешь?» — удивился Улисс. «Кто-то стоит у тебя за спиной, но ты не знаешь, кто это». Мальчик кивнул. «Очень странно. Может, еще какие-то детали добавишь?» Ян задумчиво поглядел на рисунок, а потом кивнул сам себе и закрасил силуэт целиком в черный цвет, отчего тот превратился в тень. «Он плохой?» — догадался Улисс. «Опасный?» Ян кивнул. «Давай подытожим. За тобой стоит кто-то неизвестный, и он представляет собой угрозу». Кивок. «Это леронцы?» Ян нахмурился и пожал плечами. От неожиданной догадки Улиссу стало не по себе. «Он и сейчас рядом с тобой?» — тихо спросил он. Ян огляделся по сторонам и пожал плечами. Он был не уверен, но Улиссу показалось, будто в комнате стало гораздо холоднее. И тут зазвонил телефон. Улисс и Ян вздрогнули, мальчик даже уронил карандаш. «Хватит себя накручивать», — подумал Улисс, снимая трубку. «Я должен сохранять спокойствие, а то какой пример я подаю парню?» «Алло?» «Это Денис!» — раздался в ответ заговорщицкий шепот. «Здравствуйте, Денис. Почему вы говорите шепотом?» Кролик прокашлялся и сказал уже нормально. «Для таинственности. Но это не обязательно, Улисс. Светлые головы жаждут узнать новости. Если они есть, конечно».
«Есть».
Улисс кинул взгляд на настенные часы. «Поздновато, но это, пожалуй, даже хорошо. Давайте соберемся у меня через час. Передайте остальным».
«Ага», — обрадовался Денис, — «будем».
«Постойте, я еще не все сказал. Денис, вы не приходите». Кролик охнул. «Да что же вы меня все время обижаете?»
«Обижаю?» — удивился Улис.
«Еще как! Это очевидно, и к очевидцу не ходи!»
«Денис, о чем вы? Я никогда вас не обижал». Кролик прикусил язык. И правда, все предыдущие его обиды были на пустом месте. «Напротив», — продолжал Улис, — «я очень благодарен судьбе за то, что среди моих партнеров есть такой бесценный помощник, как вы. Да, мы соберемся обсуждать план без вас, но если вы не поможете, то никто нигде вообще не соберется».
«Не понимаю», — растерялся Денис.
Вместо ответа Улис спросил. «Вы достали костюмы?»
«Роботов? Да, конечно».
«Отлично. Денис, слушайте внимательно».